Всем привет, это подкаст «Брислав и Ложечкин». Меня зовут Александр Ложечкин.
А я Андрей Брислав, всем привет. У нас сегодня выпуск про второй порядок. Я буду притворяться ведущим, а Саша будет рассказывать про то, как живут менеджеры менеджеров и чем это все отличается от менеджеров-специалистов. Давай, наверное, начнем с тобой с просто личной истории. Расскажи про свой путь, как ты стал менеджером менеджеров и доволен ли ты этим?
Ну вот сейчас ты меня в второй части своего вопроса уведешь в какие-нибудь дебри рефлексии. И доволен ли я этим, доволен ли я чем? Давайте этот вопрос уберем. Давайте лучше про фактологию поговорим. Как мы уже обсуждали в ранних подкастах, руководителем я стал довольно давно. Кстати, заметка на полях, было бы интересно немножко порассуждать про терминологию, если придется, про менеджеров против руководителей. Вот мне как-то интуитивно больше нравится слово «руководитель», а менеджер меня немножко смущает. Так вот, руководителем я стал довольно давно, на заре своей карьеры, и потом довольно долго был линейным руководителем, пока я тогда работал в Microsoft, и даже помню, это было в 2008 году, когда внезапно мой предыдущий руководитель ушел на другую работу, и я встал на его место. И у меня резко количество людей в команде выросло от, по-моему, 10 человек плюс-минус до 50. И вот это и был мой квантовый скачок. И вот с 2008 года... Нет, кстати, у меня были потом возвращения в то, что у меня была маленькая команда линейная, и там была скорее матричная система руководства большой командой. Ну, то есть я туда-сюда потом переходил от того, что в Microsoft называется M1, когда ты линейный менеджер, в то, что называется M2. И причем M3, M4, M5 не бывает, все остальные уже называются M2. Ну и вот туда-сюда я переходил, поэтому могу, наверное, с двух сторон рассказать про этот переход.
А сейчас ненадолго прервемся на классную рубрику, которую мы делаем с нашим партнером, компанией Авито. В этой рубрике мы обозреваем свежий полезный контент для тимлидов. Первый материал — статья Джереми Брауна про эффект IKEA. И нет, это совсем не про то, что зайдя в IKEA невозможно выйти оттуда с пустыми руками. Эффект IKEA — это когнитивное искажение, суть которого в том, что люди намного сильнее эмоционально привязаны к вещам, к созданию которых они приложили руку. Одно из исследований даже измерило степень этой привязанности. Исследуемые были готовы заплатить на 63% больше за мебель, которую они собирали сами. Но это когнитивное искажение относится не только к мебели и к успеху бизнеса IKEA. Как показывает статья, оно распространяется и на изменения в организациях. Автор статьи на базе своих факапов из профессиональной жизни выводит, как заставить эффект IKEA работать в вашу пользу. Всегда объясняйте причину внедрения какого-то изменения и проверяйте, что все участники действительно согласны с решаемой проблемой. Вместо того, чтобы спускать на команду готовое решение, начинайте с драфтов, готовых где-то на 20%. Не просто вовлекайте людей в работу, а делегируйте им проработку конкретных кусков. Давайте людям достаточно времени подумать над предложениями и дать фидбэк. И в конце концов, не бойтесь того, что совместная работа с большим уровнем вовлеченности замедлит вас. На старте вы действительно притормозите, но зато отыграете все потери на этапе внедрения изменения. Подробности и классные жизненные примеры в статье. Ссылка в описании к выпуску. А второй материал как нельзя лучше подходит к теме сегодняшнего выпуска. Это описание профилей технических менеджеров из Авито Playbook. Это открытый справочник по ценностям, бизнес-процессам, стандартным процедурам и правилам, которые используются в команде разработки в Авито. Профили технических менеджеров содержат 7 уровней и в деталях описывают, какими скиллами должен обладать технический менеджер на том или ином уровне и какие задачи он должен решать. Профили охватывают все области ответственности техменеджера – управление людьми, управление командами, целеполагание, планирование и реализация, управление процессами, техническая экспертиза и бизнес-экспертиза. Эти профили могут быть полезны, если вы в своей компании также собираетесь внедрять менеджерские гриды. Можно взять их за основу и адаптировать под нужды и специфику своей команды. А если у вас уже формализованы грейды, то все равно бывает очень полезно выглянуть из своего пузыря и попробовать откалиброваться об какую-то альтернативную линейку. Ну и в конце концов, если вы только на старте вашего менеджерского пути, то изучение этих профилей дает классное целостное понимание того, что вообще от вас может ожидаться на этой роли в той или иной компании. Вообще, помимо профилей тех менеджеров, в Авито Playbook еще десятки интересных статей о том, как работает разработка Авито, начиная от инженерных практик и заканчивая управлением продуктом. Заходите, изучайте, расширяйте свой кругозор. Ссылочка, как всегда, в описании к выпуску. Небольшая формальность. Реклама ИП Толстая Елена Петровна, ИНН 507-503-278-104. А теперь обратно к выпуску.
Ну, расскажи, наверное, немножко про свое впечатление про разницу в переходе от специалиста к менеджеру специалистов и в переходе от менеджера специалиста к менеджеру менеджеров, то есть от М1 к М2.
Ну, вот мы с тобой, по-моему, первый подкаст же, да, записывали на тему разницы в пути специалиста и руководителя, поэтому если кто-то вдруг только начал наш подкаст смотреть, я туда отошлю за тем, чтобы поговорить про переход от специалиста к руководителю более подробно. Поэтому в двух словах так скажу, что к этому переходу, скажем так, я готовился. Или, как минимум, я понимал, что это будет большой фазовый переход, и что я из одного состояния перейду в радикально другое состояние. Поэтому я знал, что это будет трудно, и это было трудно. А вот дальше, когда я перешел от руководителя к руководителю руководителей, от менеджера к менеджеру менеджеров, я не готовился, скажем так. Я понимал, что это должность большого масштаба, что это организация больше, ну, типа, было 10 человек, стало 50, больше ответственность бизнеса и так далее, и так далее. Но вот именно с точки зрения специфики руководства людьми, я думал, да какая разница? Руководишь там людьми, руководишь здесь людьми. Более того, у меня директ репортов было 10, а стало 5. Вроде бы даже, может быть, и уменьшилось. Я тогда еще, в общем, не отдавал себе отчет, насколько вот этот переход от того, что ты руководишь линейными сотрудниками, к тому, что ты руководишь руководителями, большой. И я даже вот готов сделать провокационный вброс сейчас для того, чтобы о чем-то было поговорить дальше, что разница и, скажем так, фазовый переход и степень изменений при переходе от того, что ты линейный сотрудник, к тому, что ты просто руководитель линейных сотрудников, она меньше, чем разница после того, как ты переходишь от линейного руководителя к тому, что ты становишься руководителем руководителей. Дальше, забегая вперед, уже разница не такая большая. Но вот этот вот переход, мне кажется, он больше и во многом, как мне кажется, на моем субъективном опыте, он больше и сложнее именно потому, что от него не ждешь сложности. Ты думаешь, ну ты же уже стал руководителем, дальше просто растет размер команды, а оказалось, нет.
Вот это очень интересно. То есть, ну, давай попробуй просто охарактеризовать, типа, в чем, собственно, такая большая разница, почему это сложнее, кроме того, что ты был к этому морально не готов.
Не знаю, насколько мой опыт можно экстраполировать, но мне кажется, что в целом есть некое такое в обществе понимание, все руководители плюс-минус руководители, вне зависимости от того, сколько у них уровней подчинения в организации. Первое, с чем я столкнулся, и что, наверное, можно было ожидать, но не настолько я это прочувствовал на практике, меньше инструментов управления. То есть у любого линейного сотрудника в организации, предположим, сейчас для простоты два уровня. У них есть свой руководитель. Ну, знаете, там, как мы учили в школе про феодальную систему, вассал моего вассала, не мой вассал. И вот когда ты руководишь линейными сотрудниками, то есть ты их единственный, можно сказать, руководитель или непосредственный руководитель, ты плюс-минус можешь им прийти и сказать: Вася, иди, делай то, копай отсюда и до обеда. А когда у тебя есть еще какое-то звено посередине, ты уже так сделать не можешь. И ты уже там думаешь, допустим, тебе нужно Васю что-то попросить, который тебе не репортит. Вот ты как должен его попросить? Ты должен к Васе пойти и попросить? Или ты должен попросить Петю, который начальник Васи, попросить Васю? Ну, то есть, вот, в общем, первый момент, который усложняется, это то, что у тебя просто меньше инструментов прямого управления и коммуникации.
То есть, сейчас, давай я пойму, то есть, как бы сложность в том, что ты привык, что ты можешь пойти к конкретному человеку, который что-то будет делать руками, и его попросить что-то сделать, а теперь не можешь.
Непонятно, можешь или не можешь.
Даже непонятно.
Скажем так.
Окей. А поэтому, кстати, себе руководители более высоких уровней заводят какого-нибудь ассистента, чтобы ему можно было просто напрямую сказать, вот ты пойди что-нибудь сделай.
Ну, кстати, да. Чтобы хоть на ком-то оторваться. Никто тебя больше не слушает. Второе, это то, что у этих руководителей, которые являются твоими непосредственными подчиненными, есть свои команды, и у них есть еще и свой взгляд на то, как нужно строить свои команды. То есть ты уже не можешь прийти к Пете, давайте вот для простоты Васей будем мы называть линейного сотрудника внизу вот этой вот пирамиды, а Петей мы будем называть руководителей этих Вась, которые репортят тебе. Вот ты уже не можешь прийти к Пете и сказать: Петя, иди уволь Васю, Вася плохо работает, потому что у Пети свой взгляд. Петя, может быть, хулил или лелеял этого Васю, ну то есть тебе уже нужно как-то там спеть и договариваться. Понятно, что есть, наверное, какие-то супер иерархичные с вертикалью власти организации, в которых Петя, вот этот вот самый руководитель, это просто промежуточное звено, и его цель по вертикали власти спускать вниз приказы и контролировать их выполнение. Я говорю все-таки про более бирюзовые по оттенкам организации. В общем, нужно с этими руководителями договариваться. Третье, что в моем случае было, но это далеко не всегда обязано быть, это то, что у тебя расширяется сильно скоуп твоей работы с точки зрения направлений. Понятно, что может быть ситуация, когда ты руководил 10 землекопами, а теперь у тебя 10 бригад по 10 землекопов, но все они делают одно и то же, и мы этих землекопов делим на команды только для того, чтобы как-то структурировать. Чаще, ну или, по крайней мере, мой опыт был такой, когда у меня была команда из 10 человек, они делали плюс-минус одну работу, а стало 5 команд по 10 человек, и каждая из этих команд делала принципиально другую работу. То есть я уже перестал быть хоть сколько-нибудь экспертом и авторитетом для людей в других подразделениях. Это такая тоже сложность, которую нужно освоить.
Да, то есть получается здесь, что сложность в том, что ты переходишь от управления людьми, в работе которых ты разбираешься, к управлению людьми, ну, не прямому, но тем не менее, в работе, которых ты не разбираешься.
Да.
Твое мнение уже не имеет такого веса на предмет того, хорошо ли эта работа сделана или нет.
И для самого себя. Да. Ну, то есть для самого тебя это не имеет такого веса. И, например, тебе нужно нанимать вот этих вот Вась, руководителей отделов своей организации, а ты понимаешь, что ты не очень сильно смыслишь в том, чем занимается этот самый Петя. В моем случае это было так, что я начал внезапно руководить в том числе и продажами. Продажами я никогда в жизни не занимался, я всю жизнь занимался технологиями и вот около технологическими вещами. Продажи для меня были всегда каким-то таким темным лесом, и я не понимал, как это вообще происходит, что ты без ножа и пистолета заставляешь другого стороннего человека заплатить тебе деньги. И руководитель продаж, который был до этого, он ушел. Сразу практически после того, как меня назначили, и я такой, о господи, что же делать? Тебе же нужно нанять руководителя продаж. А как нанимать руководителя продаж? Ты никогда не занимался этой областью, вообще ничего там не понимаешь. Ну, в общем, глубину не буду уходить, просто скажу, что это сложность, вызванная тем, что ты существенно меньше эксперт в предметной области. Все-таки линейных руководителей, как правило, назначают не совсем из космоса, а плюс-минус понимающих, чем они будут руководить. В случае руководителя-руководителей такого может просто в принципе не быть, потому что у тебя разные направления, и не может один человек всеми ими позаниматься. Ну и четвертое, что я выделю, что тоже воздух не озонирует, цитируя Ильфа и Петрова, это то, что в моем случае было так. Понятно, что это не всегда так, но часто такое происходит, когда ты был пиром среди вот этих руководителей, а тут ты внезапно стал их начальником, что, в принципе, то же самое вроде бы, что и происходит, когда лучшего эксперта в команде назначают руководителем, но здесь это еще приумножается с точки зрения сложности вот всеми остальными факторами, которые я перечислил. Потому что если, допустим, команда землекопов и лучшего землекопа сделали их начальником, то, по крайней мере, у тебя есть по дефолту какой-то авторитет перед ними. Если у тебя было 5 отделов, занимающихся разными вещами, и руководители одного из этих отделов сделали начальником их всех, ты априори не эксперт, и ты не можешь, по крайней мере, через свой авторитет прошлый каким-то образом завоевать расположение этих людей.
Ну да, то есть тебе будут говорить, ты ничего не понимаешь в нашей работе, типа, кто ты вообще такой, чтобы тут нам что-то указывать. Понимаю.
Да, тем более, что ты вчера был моим пиром, и, может быть, даже не самым лучшим другом.
Ну, кажется, что вчера пиром ты был и в случае промоушена, да, просто руководителя. Ну, да, суть понятна, да. То есть тут как бы нет таких оснований. Ну, наверное, чем-то похоже на ситуацию, когда не самый лучший программист стал начальником программистов, а самый перспективный с точки зрения руководства людьми. И тут, значит, будут большие трения, кто тут главный теперь, значит, и кого надо слушать, и кого не надо. Это очень понимаю. Слушай, ну вот, а что со всем этим делать? То есть вот ты такой, значит, запромоутился до М2, и у тебя теперь куча проблем. И как?
Я попробую ответить на это не только из своего субъективного опыта, но и из последующего опыта, поскольку у меня потом карьере было несколько случаев, когда я со стороны смотрел на такую трансформацию внутри моей команды, и когда я помогал другим людям от руководителя переходить к работе руководителей. И на основе своего опыта и опыта этих людей могу сказать, что типичная ошибка, которая предостерегает, ну и, в общем, отвечая на твой вопрос, что делать, как минимум помнить о тех ошибках, которые часто совершают люди в таких ситуациях, по крайней мере, на моем опыте, это когда ты на основе своего предыдущего опыта пытаешься разобраться в том, чем занимаются руководители в твоем подразделении, и разобраться до такой степени, чтобы ты мог их заменить. Вот в чем хорошесть руководителя линейного? Ну или, скажем так, что точно не вредит линейному руководителю, если он плюс-минус может заменить любого члена своей команды. Ну, то есть он достаточно хорошо разбирается в том, что они делают, и может... Хорошо, заменить, может быть, это такой слишком сильный критерий, но как минимум сделать ревью его работы и оценить, насколько этот человек хорошо работает. И вот ты этот опыт экстраполируешь дальше уже на ситуацию руководителей, и пытаешься разобраться в их работе настолько досконально, чтобы можно было оценить их работу, чтобы можно было им какой-то там фидбэк дать, развивающуюся обратную связь, чтобы можно было нанять человека. Ну, в общем, ты пытаешься во все это влезть, а скоуп у тебя радикально выше. А при этом инструменты все из прошлого твоего опыта, предположим, ты никогда не был руководителем, был только линейным руководителем, и, скажем так, ты пытаешься выкопать котлован километр на километр, пользуясь детским совочком. То есть ты все еще используешь инструменты для копания маленькой ямки, а ямка вдруг внезапно стала сильно больше. И тебе нужно либо инструменты какие-то другие для этого использовать, то есть взять экскаватор, либо тебе нужно побить себя по рукам и сказать: так-так-так, все, ямки не копаем и не пытаемся разобраться настолько же досконально, насколько я раньше досконально разбирался в работе своего маленького линейного подразделения.
Да, ну я вот понимаю сюжет, и было бы на самом деле очень интересно какой-нибудь пример. Мы так вроде хорошо прошлись по абстрактным соображениям, давай попробуем заземлить. У меня на самом деле, я тоже вспоминал кучу опыта руководства руководителями, я на самом деле большую часть своей карьеры руководил руководителями тоже. Думаю, что ну, у тебя наверняка больше таких примеров, но я, если что, могу и своих вкинуть. Есть какой-нибудь у тебя пример в голове подходящий?
Да, могу рассказать пример. Как у меня есть друг, у которого была ситуация, когда он стал руководителем руководителей, и в его команде была очень толковая девочка, которая занималась маркетингом и занималась этим очень успешно, но она занималась, у нее, скажем так, был совсем другой подход, чем у этого руководителя. А в маркетинге, как в футболе и в чем-то там еще, разбираются все, как известно. Поэтому вот этот мой друг, он полез объяснять вот этой девочке, как надо делать маркетинг и почему ее подход к маркетингу радикально другой. И делал-то он это все из лучших побуждений. Не потому, что эта девочка как-то, не знаю, не достигала результата. Моему другу просто казалось, что она достигает его не такими путями. Можно делать лучше, можно делать по-другому. И в результате девочка была тоже сильной персоналити, и вот руководитель маркетинга, и тоже знала, как надо делать маркетинг. Они безумно много времени проводили в не очень плодотворных спорах, потому что переубедить друг друга им все равно не удавалось. И в итоге они разными путями друг другу мешали работать. То есть они не использовали способ девочки, они не использовали способ моего друга, они вместо этого делали какого-то Франкенштейна, постоянно друг другу объясняя, что вот он как нужно по-другому работать, и в итоге все очень сильно затормозилось. Я, как коуч, видящий эту ситуацию со стороны, пришел к своему другу и сказал, что, когда он мне жаловался на эту ситуацию, я говорил: тут нету того, кто прав, кто виноват, тебе нужно просто отпустить. И тебе нужно дать возможность людям в своей организации делать так, как они считают нужным, и не лезть. Ну, ты можешь им ставить задачи с точки зрения того, чего можно достичь, но если у них другой подход к тому, как этого нужно достичь, если при этом они не нарушают каких-то там, я не знаю, правил, комплаенса или там законов или еще что-то, отпусти и пусть делает так, как хочет. Если, по твоему мнению, она делает это радикально плохо, неправильно, то увольняй и нанимай ту, которая будет более инлайн. То есть, надеюсь, это достаточно конкретный был пример.
Да, ну это хороший, на самом деле, пример. Мне кажется, что тут как раз интересный момент, когда ты, по крайней мере, думаешь, что сам немножко разбираешься в том, что там должен этот человек делать, и поэтому, собственно, туда руками и лезешь. Да, ну и на самом деле куча баек про людей, которые, значит, очень любят залезть в детали к разным своим подчиненным отделом. Некоторые таких людей хвалят, некоторые не хвалят. Вот один из них Twitter развалил тут недавно. И это как раз тот случай, когда ты, в принципе, если ты вот, ну, принципиально не согласен, то вы действительно можете просто с этим человеком расстаться, типа взять другого, с которым ты просто на собеседовании договоришься, что он будет работать так, как ты хочешь. Всякие другие переменные, что из этого получится, неизвестно, естественно, но тем не менее. Вот тут, наверное, интересно поговорить как раз то, что ты упоминал. Другой случай, когда ты не разбираешься вообще, что они там делают. Ну, вот в моем случае это был какой-нибудь там саппорт, например. И вот у нас там в Альтере, значит, довольно большая команда занимается поддержкой пользователей. Важная штука, там от нее реально зависит очень много чего в экспириенсе пользователей. Я в этом вообще ни слова не понимаю. Я что-то, ну, очень абстрактно представляю себе, что делает саппорт. А там, значит, есть какой-то руководитель саппорта, который что-то как-то делает, значит, мы ему что-то там такое говорим, что мы от него хотим, на каком языке ему это говорить. Этот человек там тоже вырос как-то там внутри компании, значит, каким-то образом. Правильно он делает, неправильно, очень загадочный вопрос. И тут вот давай обсудим, типа, а что делать, когда ты сам не эксперт, вот у тебя есть какой-то человек, про которого тебе надо понять, правильно он работает или нет, брать его, не брать, или там оставлять его, не оставлять, или что вообще с ним делать. Из каких соображений можно такие решения принимать?
Прекрасный вопрос. Волнует он меня до сих пор. Я, может быть, другой пример еще приведу. Вот, то есть, первый пример, который я привел, где вот маркетинг, все знают, как заниматься маркетингом. Вот теперь вернусь уже не к примеру своего друга, а к своему собственному примеру и вот тем самым продажам, в которых я ничего не понимал. И у меня ушел очень сильный и хороший руководитель продаж, и ушел сразу после моего прихода. Это, кстати, был супер болезненный удар, когда ты такой стал руководителем хорошо работающей еще вчера команды, ну или, по крайней мере, укомплектованной, и тут начинают люди уходить, твои непосредственные подчиненные. Ты сразу такой: о, господи, они поняли, что я ничего не понимаю, что я сейчас все развалю, и начинают убегать, что же делать, у тебя все разваливается, потому что пока ты не нанял нового, ты же становишься acting, исполняющим обязанности этого направления, и тебе, хочешь не хочешь, приходится в этом разбираться, а в продажах я не понимал ничего. И вот здесь, мне кажется, другая очень типичная ошибка, которую совершают многие руководители, которую совершил я, это когда ты думаешь: ну ладно, надо так надо, буду разбираться. И ты начинаешь в это дело погружаться, и чем дальше ты туда погружаешься, тем большие бездны перед тобой открываются, и ты понимаешь, что на каждом следующем уровне сложности, когда ты уже такой думаешь: ну, вроде бы я чего-то понял, и тут, как, не знаю, в изучении немецкого языка у тебя бах и отделяемые приставки, и ты понимаешь, что ты ничего не понимал до этого, у тебя вся сложность многократно множится, и ты понимаешь, что чем дальше ты изучаешь, тем ты меньше понимаешь, и, в общем, это какой-то замкнутый круг, паника, ужас и результаты плохие. И вот что в этом случае делать? Ну, мой подход на тот момент был найти в круге своего общения людей, которым я доверял, ну, которых знал в деле или, по крайней мере, со стороны, ну, в общем, людей, которые являются экспертом в этой предметной области, и просить их совета, просить их помощи, просить вплоть до того, что там посоветуйте мне кого-нибудь, кого я могу нанять, кого вы считаете. Ну, в общем, короче, я пытался каким-то образом эту экспертизу одолжить у людей своего круга, которым я доверял по другим причинам, и про которых я думал, что они являются экспертами в предметной области. Я мог вполне при этом ошибаться, но тут уже как-то там пытаешься построить какую-то там систему, зная, что вот раз ему доверяет вот этот человек, а этому доверяют все. Ну, в общем, ты как-то там осуществляешь вот это вот все. Но что я точно понял, что путь пытаться самому в этом разобраться и быстро-быстро стать экспертом в том, чем другие люди занимались годами, прежде чем они стали экспертами, он тоже никуда не годится, и не надо этого делать. Если позволишь, я еще один пример на эту тему приведу, прежде чем мы обратно вернемся к обобщению. Это то, что я очень часто наблюдаю в своей практике. Во многих организациях, в которых я работал и которые вижу со стороны, для руководителей высокого уровня считается большой доблестью умение погружаться в детали. Когда они там вот могут закопаться и досконально, ну, например, проработать какой-нибудь процесс, как вот там все по шагам происходит, и в этом стать экспертом. Что я видел на практике в таком подходе, что очень часто это все сводится к тому, что люди начинают обсуждать цвет кнопочки, пусть он будет желтым, а не зеленым, и это приводится как пример того, что они действительно разобрались в деталях, что они аж до цвета кнопочки дошли. При этом то, что кнопочка зеленая или желтая, это может быть даже и важной деталью, но они абсолютно упускают большую картинку, но при этом бравируют своим знанием, что вот они знают, какого цвета кнопочка там на каком-то уровне. То есть я к чему это говорю, что из того, что я видел на практике, даже для больших организаций и весьма опытных руководителей, судя по всему, в обществе не существует какого-то механизма, который бы бил по рукам за слишком сильное закапывание в деталях и, как следствие, теряние вообще big picture и общей картинки всего происходящего. А наоборот, у нас получается это такое социально одобряемое поведение большого руководителя.
Ну вот давай немножко про это поговорим, а потом вернемся еще чуть-чуть к найму и ко всему такому. Там, мне кажется, несколько интересных вопросов осталось. Мне кажется, вот по этому поводу, ну, во-первых, надо вспомнить прекрасную байку Фейнмана про то, как он приехал, значит, на эту самую фабрику, которая там должна была что-то делать, производить какой-то там, обогащать уран или что-то такое делать. Коротко напомню, значит, там история была такая. Он, ну, типа там, чуть вчерашний аспирант или даже еще аспирант, я не помню точно, приехал, значит, на эту фабрику, там инженеры показывают ему какие-то чертежи, он вообще ни одного знака в этих чертежах не понимает, но пытается выглядеть умным, потому что ему просто неудобно, что он, значит, ничего не понимает. А там сюжет в том, что они просто, ну, ученые, которые считали все процессы для бомбы, они просто поняли, что люди, которые строят фабрику, они не понимают, что если слишком много урана в одной комнате собрать, то он просто рванет. И, значит, вот он туда поехал, как бы их от этого спасти. Вот, они ему показывают какие-то чертежи, и он пытается сделать умное лицо, и решил, что вот эта штука, наверное, это вентиль. Вот, и, значит, показывает в него пальцем и говорит, а что делает этот вентиль? А окружающие на него смотрят, такие говорят, точно. И побежали что-то чинить. Вот, мне кажется, что как бы действительно доблесть какого-то, ну там, руководителя или любого вообще внешнего относительно к деталям процесса человека по закапыванию в детали может состоять именно в том, что ты пришел и именно как такой вот обладатель общей картины задал какой-нибудь вопрос общеструктурный, который раскрыл какую-то, значит, вещь, которую люди, которые, наоборот, были, значит, зум-ин в детали, не заметили. Вот. Ну, иногда это получается вот так на дурака, как у Фейнмана случилось, но в целом понятно, что если у тебя там общеструктурное мышление какое-то есть, ты понимаешь, куда мы идем там и спрашиваешь, а как вот это бьет в цели компании, тут может быть, значит, внезапный ревелейшн, что вообще-то это вообще делать не надо, например.
И это пример, мне кажется, похожий на вот в принципе, надувание щек. То есть вот большой руководитель, когда приходит на какое-то совещание, он даже там может ничего не делать, а просто сидеть, щеки надувать. И благодаря его присутствию дискуссия пойдет совсем по-другому, ну, потому что там, не знаю, все будут как-то более ответственно относиться к тому, что они говорят, или, допустим, понимаешь, наверное, о чем идет речь.
Ну, про надувание щек я вот этого эффекта не замечал, возможно, он есть, просто я про него не знаю, но знаю точно про вот этот эффект, что пришел человек, который фокусируется на других аспектах, то есть я как там, не знаю, в кофаундер компании, да, прихожу к ребятам, которые обсуждают какой-то конкретный процесс, и у меня все равно кофаундерские вопросы, меня все равно интересует, как это вписывается там в наши планы на ближайшие полгода, как это вписывается в наш там образ, который мы транслируем нашим пользователям, там еще какие-то такие вещи, да, то есть я все равно там ни слова не понимаю в том, что вы говорите про детали, и у меня в целом и как бы нет задачи даже туда лезть, но у меня есть задача понять для себя, что из этого следует для всей компании. А понятно, что если вы day-to-day делаете какие-то другие вещи, вы про это легко забываете. Вот мы в этот момент встретились, друг другу помогли. Вы мне объяснили, значит, то, что мне надо, а я вам напомнил то, что надо всем нам вместе.
Это можно, наверное, даже вот так вот как-то обобщить, что когда в одной комнате встречаются люди, находящиеся в разных контекстах или в разном уровне масштаба вопросов, о которых они думают, то на вот этом пересечении контекстов и на пересечении масштабов может внезапно вылезть какое-то знание, которое не то чтобы пришел большой руководитель и своим вопросом про вентиль принес. Нет. Просто он, находясь в другом контексте или на другом уровне масштаба, задав какой-то вопрос, триггернул какую-то мысль, которую люди, которые слишком долго варятся и глаз замылен, не могли даже себе представить. И тогда вот, возвращаясь к вот этой типичной ошибке, когда руководитель начинает решать, какого цвета кнопочка будет, возможно, ему и стоит задавать вопрос, а почему кнопочка зеленая? Но вот говорить, что «ай, давайте мы ее сделаем красной», вот здесь уже нужно по рукам себя побить.
Да, ну то есть я много раз говорил, какую кнопочку надо сделать, и больше стараюсь так не делать, конечно. Вот, стараюсь. Компромисс у меня с собой такой, что типа «почему именно зеленая? Почему не красная?» Там, что-нибудь да. В таком духе. Вот, ну, то есть я пытаюсь как-то коммуницировать, что меня можно со всеми этими вопросами в целом послать, но хотя бы аргументируйте просто.
Да.
Да.
А еще, возвращаясь, знаешь, вот ты мне задал вопрос про какие-то конкретные примеры, я не могу уже остановиться, поэтому ты меня побей по рукам, если я уже слишком в детали
хожу.
Еще одна типичная ошибка, которую я вижу очень часто, это когда люди начинают управлять метриками, а не тем, что реально происходит. Особенно высокие руководители любят видеть перед собой дашборд из маленького количества каких-то показателей, за которыми приятно наблюдать и говорить, а почему мы поставили план по показателю X вырасти на 20%, а выросли на 18%. Ай-яй-яй, как же вы могли такое допустить? Вот расскажу историю из жизни. Когда я работал в Microsoft, тогда там была принята практика, что раз в год руководители всех региональных подразделений Microsoft приезжали в Redmond и там совещались вместе со Стивом Баумером и со всеми высшими руководителями. Естественно, не всех маленьких регионов, а макрорегионов. Их тогда было 13 штук. И я тогда работал в регионе Центрально-Восточной Европы. И вот мы все там собрались, сидим. Тогда еще слайды печатали. Это были слайды А3 формата, на которых 10-м шрифтом слайдов было штук 30. Было огромное количество таблиц и текста, которые показывали все разрезы бизнеса. И все там сидели, там что-то там какие-то вопросики задавали. И вот мы обсуждаем Центральную Восточную Европу, и тут, не буду уже называть теперь имен, один большой-большой руководитель, который до сих пор работает в Microsoft, смотрит и говорит: ребята, а по лицензиям на SharePoint у вас невыполнение плана на Мальте на 50%. Вы понимаете, что такое 50% невыполнения плана? То есть вы вдвое не выполнили план. И вот дальше начинается какая-то очень сильная дискуссия, какой у вас correction of error, а что же вы будете делать, да как вы могли вообще допустить 50% невыполнения плана? И тут кто-то смелый, потому что я бы не стал, говорит: вы знаете, там мы планировали на Мальте две лицензии продать, а продали одну. Поэтому 50%, у нас просто в последний момент сделка сорвалась на вторую. А вот если посчитать суммарную зарплату всех людей, которые в этом помещении собирались, а там человек 100 сидело, там все перевыполнение Мальты было, наверное, на 10 лет вперед больше потрачено на эту 20-минутную дискуссию. Но, тем не менее, она вот так вот происходила. И это я вижу очень часто, когда люди слишком сильно концентрируются на каких-то метриках, даже самых хороших метриках.
Да, но это, на самом деле, я согласен. Это просто очень тонкое искусство. Типа, правильно работать с цифрами – это прям сложно. То есть, да, никогда нельзя смотреть только на проценты или только на абсолютные значения. Надо смотреть на то и другое, а это уже сложно. Просто хорошо работать с метриками очень трудно, это правда.
Ну и хорошо придумывать метрики. Ну про метрики можно прям отдельный подкаст записать, далеко не
будет.
Да,
ну это да, отдельная история, да, можем обсудить. Вот, хочу нас немножко вернуть еще просто к разговору вот про найм и про внешнюю экспертизу. Мне кажется, это просто очень важно, действительно. То есть это какой-то один из редких инструментов, который вообще есть у руководителей, который надо как-то использовать. Вот, вспоминаю тоже свой жизненный пример. Мы в Альтер нанимали директора по маркетингу с огромной болью годами. Это был просто какой-то ужас. То есть мы наняли нескольких последовательно директоров, хороших людей, которые совершенно не подходили. И все это продолжалось, пока мы не признались себе в том, что мы просто некомпетентны в маркетинге, мы не можем нанять хорошего маркетинг-директора, потому что мы ничего там не понимаем, не понимаем, что он должен делать. И вот, и в этот момент мы сделали как раз вот очень похоже на то, что ты говоришь. Мы просто написали в Facebook, типа: ребята, посоветуйте нам консультанта, который нам поможет нанять директора по маркетингу. И нам посоветовали нескольких человек, мы с ним пообщались, и даже вот эти установочные разговоры с этими консультантами уже, как бы, когда мы объясняем человеку, который понимает, что нам надо, что мы хотим нанять директора по маркетингу, он начинает задавать вопрос: а по какому маркетингу-то у вас? Что там у вас там, бренд, перформанс, что у вас вообще происходит? И вот мы такие: ой, а мы не знаем, а давай вот обсудим как раз. И, в общем, это, даже это уже было полезно. Мы в итоге остановились, там пара человек нам помогла. Вот человек, который нам помог больше всего, он был с нами просто, типа, всю дорогу. Вот, значит, мы собеседовали кандидатов, мы там, значит, написали вакансию с ним вместе, мы фильтровали резюме с ним вместе, собеседовали кандидатов, мы потом с ним обсуждали, потом он собеседовал кандидатов отдельно по хардскиллам, и решение мы с ним тоже обсуждали. То есть это был прям вот hands-on такой процесс. Стоило, типа, 3 копейки вообще по сравнению с тем, сколько мы заплатили рекрутерам, сколько мы заплатили консультантам, вообще фигня. Очень круто оказалось, супер рекомендую. Я теперь, собственно, там всем, с кем когда бы то ни было обсуждал такую штуку, просто рекомендую, действительно, возьмите какого-нибудь типа крутого, ну, следующего уровня, там, маркетинг-директора уже большой компании, который таких, которые вам нужны на C-level, себе нанимает как минус один, и вот он знает просто, как это делать уже все.
Да, покупка внешней экспертизы, или, скажем так, первый, наверное, шаг на этом пути – признание себе, что у тебя этой экспертизы нет. Ну, это, наверное, более-менее легко. А второй шаг, что путем привлечения внешней экспертизы ты не унижаешь свой собственный авторитет. А наоборот, признавая, что ты не эксперт в какой-то области, ты авторитет только завоевываешь.
Да, и более того, ну, по крайней мере, в случае, когда ты фаундер, и думаю, что и в случае, когда ты достаточно автономный руководитель внутри большой компании, это на самом деле у таких же, как ты, фаундеров или таких же руководителей вызывает большое уважение, потому что все сидят, мучаются, значит, у них там мозг вскипает уже давно, а ты такой нашел способ.
Да-да-да, точно-точно.
Вот. И вторую половинку этого тоже хотел обсудить, про то, что делать, ну вот, действительно, человек ушел. То есть одно дело, там, ты кого-то увольняешь, ты понимаешь, что это случится, у тебя уже там, не знаю, 3 месяца идет с ним процесс попытки что-то починить, уже понятно, что он не сходится, ты морально готовишься нанимать следующего. А бывает такое, что, ну, что-то случилось, там, не знаю, человек оффер хороший пришел или еще что-то, ну, и все, потерял ты человека так или иначе. Вот, что вот в этой ситуации делать? Ты начал рассказывать про то, что ты как бы берешься сам, и это ужасно, и я согласен. Было такое со мной, и никогда больше так делать не буду. Кошмар. А что можно сделать, чтобы не сдохнуть?
Ну, мой опыт показывает, что то, что работает, это когда ты кого-то из команды. Ну, поскольку ты руководишь руководителями, априори у тебя эта команда больше, чем из одного человека, и кто бы там ни был на самом деле, он будет лучше, чем если ты будешь делать сам.
Ага. Ну вот, мне кажется, тут много каких-то тонкостей, потому что, ну, понятно, что у него там есть какая-то своя зона ответственности, ты его либо промоутишь сразу, теперь он теперь мета, значит, руководитель на две зоны, либо он какой-то временный там, а тут бросить, или вообще как это вообще сделать?
Да, вот немножко про это стоит поговорить, потому что я много раз тоже накалывался на ошибки. Это, в общем, тонкая ситуация. Предположим, тебе нужно нанять начальника отдела, и ты одного человека из этого отдела просишь поисполнять обязанности начальника этого отдела, пока ты его ищешь. И у тебя с самого начала нужно с ним как-то договориться, зачем ему это вообще делать, тем более пока ты ищешь ему руководителя. Ты либо... И чаще всего, ну я, по крайней мере, на заре своей карьеры, да и порой до сих пор делал ошибку, когда ты... Для того, чтобы его мотивировать, сулишь ему, что давай ты себя как эктинг хорошо покажешь, и мы тебя потом по-настоящему таким назначим. И у человека уже все в глазах – это цель, он уже ничего другого не видит, он ей мотивирован. И дальше уже начинается такой спираль вниз, когда ты понимаешь, что человек не очень тянет, а у него это единственная мотивация, а ты назначил лучшего эксперта в организации. И вот в результате ты понимаешь, что не он не потянул, а ты ему уже... вот это вот карьерное ожидание построил, и в итоге ты еще и его потеряешь. Поэтому тут лучше на берегу всегда говорить и очень хорошо управлять ожиданиями. И либо ты в человеке, скажем так, не то чтобы на 100% уверен, ошибки бывают, но ты с самого начала говоришь ему «я тебя назначаю», либо ты с самого начала ему говоришь «я тебя прошу помочь, я потом тебе там каких-нибудь плюшек отсыплю в виде погон, зарплаты, премии, чего угодно, но мы тебя перманентно не сделаем». А вот говорить с самого начала, что «а давай мы посмотрим и потом решим», вот это вот путь в никуда.
Да, это действительно похоже на путь в никуда. И у меня был успешный опыт, когда мы говорили просто человеку, что да, вот сейчас очень нужна помощь, ты не готов занять эту позицию навсегда, но сейчас просто вот реально будет очень ценно, чтобы ты помог. И хорошо кончилось, то есть с тем же самым маркетингом у нас, значит, один из ребят подхватывал весь маркетинг, пока шло дело, мы там его как-то поддерживали морально, у него не было вообще никакого опыта управления. Что, как там это делать, еще чего-то. Ну и потом он стал просто со временем тимлидом внутри маркетинга какого-то куска, mm-hmm. и вроде все хорошо. Вот, у меня был еще один, на самом деле, любопытный кейс такого рода, когда мы взяли человека, который просто открыто говорил, что он не хочет никем руководить. Mm-hmm. И сказали ему, пожалуйста, на пару месяцев помоги, мы сейчас, значит, разберемся. Вот, и это вообще как бы, ну, просто ноль конфликта, ну, то есть, если он согласен хоть, ну, немножко это поделать. И, кстати, неплохо справлялся, просто, ну, удовольствия не получал, но ответственный человек справлялся нормально. Вот, ну, и, конечно, надо потом, ну, как-то деньгами это компенсировать, ну, премию, там, еще чего-то, это понятно. Вот, но в целом, как бы, 0-3 не было.
В сторону, вот то, что ты сказал, когда вы так просили поработать руководителем, человек, который вообще не хотел руководить, немножко в сторону... Но, тем не менее, для меня это важно сказать. Для меня всегда такой очень флажок на собеседованиях, когда я вижу человека, который явно говорит, что у него есть мотивация руководить другими людьми. Я гораздо более спокойно отношусь, когда люди этого, скажем так, не то чтобы не хотят, но как минимум не демонстрируют желание руководить, потому что для меня это желание довольно опасно. Я на эту тему процитирую Чарли Чаплина. Как это неудивительно, но он сказал, на мой взгляд, очень гениальную вещь про руководство. Он сказал, что власть нужна только если вы хотите что-то сделать плохое. Если вы хотите сделать что-то хорошее, достаточно любви.
Это очень мило.
Да, и поэтому, когда человек приходит и говорит, мне нужна власть, я сразу думаю, а что плохого он хочет сделать с этой властью?
Да, но это, кстати, интересный момент. Но я, видимо, просто таких людей собеседую, что не самая частая эта проблема, потому что, ну, я слыхал, что там у человека есть какое-то желание расти, и вот, ну, он считает, что рост — это руководство другими людьми. И в целом, ну, вроде я никакой корреляции не вижу с тем, чтобы потом были какие-то проблемы. Проблемы вообще бывали, но корреляции не вижу.
Угу. Ну, да, безусловно, там обобщать всегда сложно. Но то, что ты говорил про найм или наем, как надо говорить, но я не могу так заставить себя говорить.
Я тоже могу.
Да. Мне кажется, что это самое вообще главное, чем должен заниматься руководитель руководителей. Потому что по факту это и есть тот момент, когда он наибольшим образом влияет на свою организацию. Потому что, ну, я имею в виду, когда он нанимает людей, когда он увольняет людей, когда он промоутит людей. В общем, через своих руководителей он и определяет все остальное. Культуру в организации, процессы в организации, результаты в организации. Ну, в общем, все-все-все. И поэтому для любого руководителя умение нанимать людей – оно очень важно. Но для руководителей это, наверное, самое-самое-самое-самое важное, что можно только придумать. Опять же, не только нанимать, но и увольнять. Ну, в общем, короче, формировать свою организацию.
Ну да, вообще работать с людьми, да. Ну вот я здесь, наверное, как раз можно поговорить, начать поговорить про то, чем похожи эти самые случаи линейного руководителя и руководителя М2. Потому что, ну, тут можно провести, кроме тех отличий, которые ты провел, еще и такую аналогию, что вот программист, который руководит программистами, это человек, у которого с его подчиненными есть общая профессия. Значит, они писали код все когда-то там. А менеджер, который руководит менеджерами, у него с ними тоже общая профессия, и они руководят людьми. И в этом вопросе как раз, скорее всего, тот, кто выше в иерархии, у него там больше опыта, ну, и в нормальной ситуации. И вообще он может как-то менторить в этом направлении, там все вообще-то довольно много общего. Другое дело, что там эти люди делают, которыми те руководят, уже, да, ты не понимаешь вообще. Вот, и кажется, что это как раз, это просто как бы другой аспект у вас общий. Если там у вас был общий аспект каких-то хард-скиллов в одной предметной области, то здесь у вас аспект скиллов менеджерских общий.
На эту тему еще одна история жизни. Надо остановить этот фонтан.
Нет, наоборот, история жизни самая хорошая, давай.
Развитие руководителей. У меня была ситуация вот в той самой моей первой работе, когда я только стал руководителем руководителей, когда у меня было подразделение, в котором я руководителем поставил одного из экспертов в этом подразделении, и это была его первая работа руководителя. И он совершал огромное количество ошибок. Ко мне по очереди приходили все его подчиненные и жаловались на него. И вот моя была дилемма. Что делать? Уволить его и нанять кого-то еще, поскольку он действительно не справляется как руководитель? Или как иначе-то руководителя учить? Ну, то есть врач, когда он учится, он какое-то время там режет кадавров, но потом он все-таки начинает лечить настоящих живых людей. И кого-то, наверное, лечит не очень хорошо. Руководитель тоже. Он начинает с того, что читает книжки про то, как быть руководителем, но потом он начинает руководить живыми людьми и совершает ошибки. И вот как быть? Вот где тот трешхолд, после которого ты понимаешь, нет, он уже слишком много ошибок насовершал, надо его все-таки гнать, он некурабельный и ничему не научится. Или ты такой думаешь, ну вот он же уже на тех ошибках немножко научился, и вроде бы как сейчас его уволить, это будет означать, что все предыдущие инвестиции были зря. В том случае я совершил ошибку. В том случае я решил, что уже слишком много в него инвестировано. И в итоге у него вся его команда обновилась. То есть он был когда-то там условно руководителем команды из 5 человек. Один из этих 5 стал руководителем, он сам. Остальные 4 сначала ходили ко мне, жаловались. Потом ушли по очереди, мы потеряли экспертизу в организации, он нанял тех людей, которых считал сам нужным, и я не могу сказать, что те люди были какие-то тоже боги. Нет, они тоже были со своими недостатками, и, может быть, он и правильное дело сделал. Но, в общем, ценой выращивания вот этого руководителя У меня была потеря всей команды, ну и потеря, на самом деле, какого-то уровня engagement в организации, потому что вся организация видела, что вот есть руководитель, который плохой, который, может быть, на вырост, как я верил, но в данный момент он плохой, а я, как руководитель этого руководителя, ничего с этим не делаю, как им казалось. Я там давал фидбэк, я его коучил и прочее, но я же его не увольнял, действий никакого не было. В результате этот человек, он на самом деле научился. Он стал руководителем и неплохим, и он успешно строит карьеру и так далее. Но вот в тот момент времени я до сих пор не знаю, правильно я поступил или неправильно, и не слишком ли высокую цену я заплатил для того, чтобы вырастить руководителя изнутри. И ответа у меня нет до сих пор.
Очень интересная тема, мне кажется. То есть вообще, как правильно выращивать руководителей? Слушай, ну, сложная деятельность. И это вот ты сейчас расскажешь переход IC-M1, а бывает еще переход M1-M2, и там надо как-то людям явно помогать, потому что, ну, сами очень непредсказуемо справляются. Тут, мне кажется, очень много чего зависит от культуры в организации. То есть если культура в организации там достаточно открытая и в ней признавать ошибки принято, то чуть легче. Потому что, ну, тогда, собственно, первый навык у этого человека, если есть признавать ошибки, то дальше уже, как бы, ну, такого конфликта с командой не должно быть. А вот если культура в организации другая, то я не знаю, да, действительно, как в такой ситуации быть.
Да. Вот. Но, возвращаясь, все-таки я искренне убежден, что вот это вот подбор правильной команды и установка правильных руководителей – это суперважная обязанность руководителя более высокого уровня. И здесь тоже типичная ошибка, которую можно было бы допустить, это где ты пытаешься себя клонировать. Где ты считаешь, что вот то, какой ты руководитель, такие и все остальные руководители должны быть. Ну и, наверное, в каких-то частях это правильно, там, где это какие-то, как по-английски говорят, non-negotiables, ну, то есть нельзя там, не знаю, кричать на людей, нельзя там абьюзить людей, еще что-то, ну, то есть это-то понятно. А я про другое сейчас говорю. Ну, вот, например, я не умею погружаться в детали. Я в этом смысле плохой руководитель. В свою организацию, если я всех найму таких, как я, то моя организация развалится, потому что если никто не будет погружаться в детали, то это будет очень плохо. И поэтому я стараюсь свой недостаток, отсутствие умения погружаться в детали, может быть, даже гиперкомпенсировать через тех руководителей, которых я нанимаю к себе, чтобы они были такими вот погружателями в детали. Ну и так далее. В общем, мне кажется, вот руководителю более высокого порядка очень важно не клонировать себя, не только потому, что это приведет к, как это там называется, в экологии, в общем, к убиранию доверсти и все такое, но еще и потому, что не клонируя себя, ты таким образом свои недостатки, которые у каждого есть, компенсируешь через достоинство других людей в своей команде.
Да, ну это вообще такое распределение, ну это как, почему демократия лучше, чем автократия, да, вот поэтому же, что если один человек решает, то все его недостатки амплифицируются, а если много, то они все усредняются.
Да.
Да, тут, мне кажется, тут еще вот про подбор людей и формирование команды, наверное, про Succession надо поговорить. Мы упоминали уже где-то в предыдущих сериях про Succession. Но, опять же, вот эта история, когда так или иначе кто-то из твоей команды только что ушел куда-то, одно дело, у него уже был подрощенный, значит, на его место человек на замену, а другое дело, все чистое поле, значит, ты идешь вот так кому-то за помощью. Как думаешь, какая, ну, как, в смысле, как в твоей картине мира Succession вписывается вообще вот в этот процесс там выращивания менеджеров, вообще в карьеру и во все остальное?
Спасибо за вопрос. Я совсем забыл про это сказать, и это суперважная тема. И я помню, мой руководитель, вот когда я стал вот этим M2 в Microsoft, мой руководитель, его упомяну, потому что я хороший буду про него говорить, Маур Мианти, на моем самом первом вантуване с ним, меня спросил, ну, какой у тебя Succession Slate? Я им говорю, Мауро, я неделю еще не проработал, ты что, собрался меня увольнять? Зачем тебе мой Succession Slate? Я планирую года 3 проработать. Он такой говорит, да-да, вот чтобы у тебя через 3 года был Succession Slate нормально, я тебя буду спрашивать об этом на каждом вантуване. Как он у тебя, какой он у тебя сейчас, как он у тебя развивается и так далее. И не могу сказать, что я следую совету Мауро, к сожалению, но вообще, когда я вот тогда, придя на эту должность, потерял ключевого сотрудника, я теперь стараюсь сделать так, чтобы у меня в организации у всех ключевых руководителей был Succession Slate, и чтобы мне не пришлось с вытаращенными глазами бегать, искать замену любому человеку, который уходит, и об этом нужно думать с первого дня, и когда я говорю, что ключевая задача руководителя высокого уровня – это нанимать людей и увольнять там, на самом деле, ну, нанимать, это в том числе и в лонг-терме нанимать. Например, сейчас у меня, тфу-тфу-тфу, из моей организации, вот непосредственных моих сотрудников, никто за прошлый год не ушел. Хотя почему тфу-тфу-тфу, прошлый год уже закончился. Это уже можно не глазить. Но у меня, тем не менее, весь год проходили постоянно интервью, где я строил succession slate из внешних кандидатов для всех ключевых людей в моей организации. И у меня сейчас есть пайплайн кандидатов. Я причем с ними так и общался, и это гораздо более простой способ какого-нибудь классного человека вытащить на интервью. Потому что если ты классного человека пытаешься вытащить, типа у меня горящая вакансия, он тебе скажет, я не буду никуда уходить. А ты такой, а давай мы просто познакомимся. А давай мы просто пообщаемся на будущее. И так люди гораздо проще идут на контакт, и потом, при необходимости, ты вытаскиваешь этот список людей и уже, в общем, не с нуля начинаешь. Это если говорить о внешних людях. Ну, а внутри организации тут все даже проще, где ты строишь вот такой succession slate из людей внутри, ты знаешь их хорошие стороны, стороны для развития, и ты пытаешься как-то там для них план развития придумать не только абстрактно, но и в соответствии с их карьерным планом.
Слушай, а расскажи побольше про вот этих внешних людей. То есть ты приглашаешь человека на собеседование, явным образом говоря, у нас нет вакансии, мы знакомимся в порядке вот такого какого-то там абстрактного будущего.
Я так по-честному и говорю, что мы знакомимся для succession slate. У меня есть вот такие роли. Я надеюсь, никакая из них не освободится в ближайшем будущем. Но если вдруг освободится, вот примерно о чем эта роль. И мне кажется, что ты был бы прикольным кандидатом на эту роль. Давай пообщаемся. Потом мало ли что поменяется у нас, мало ли что поменяется у тебя. Будем на связи и будем поддерживать связь.
А ты как-то потом поддерживаешь, в смысле, какие-то регулярные там апдейты с этими людьми, или ты вот один раз поговорил и все?
Чаще всего, если хорошо поговорил, ты потом с этим человеком вступаешь в какой-то контакт, и мир IT, он же довольно маленький, и ты там, допустим, спрашиваешь, ты знаешь, что этот человек работал в компании X, и у тебя пришел там кто-то из компании X, ты можешь там реферал спросить, он тебя что-то спрашивает, там обмен опытом, ну то есть стараюсь. Я не делаю это искусственно, то есть я не поздравляю там с Новым годом просто так, из ниоткуда, но если есть какой-то повод, я стараюсь связь поддерживать.
Ага. И сколько у тебя сейчас вот в этом succession slate людей?
Ну, несколько десятков есть.
Ничего себе. И ты прям ведешь вот этот список, где-то там у тебя есть прям...
Ну, я был бы рад, если бы я был бы так структурирован. Но он есть у нашего подразделения рекрутмента. Я доверяю.
А, окей.
Я, ну, я не умею помогать это делать, но есть кому это уметь.
Да, классно. Слушай, очень интересно. И как бы, ну, вряд ли же succession весь снаружи, да? То есть какой-то succession внутри тоже как-то работает, а внутри как это устроено?
А внутри я каждого руководителя спрашиваю, кто ключевые люди в его организации, кто мог бы в перспективе дорасти до его уровня, что, чего не хватает, если это потребуется завтра, что мы можем сделать с этим человеком для того, чтобы эти гэпы закрыть, не знаю, ну, в пределе отправить на какой-нибудь тренинг, но это мелочи, это не самое главное, а скорее это может быть какую-то задачу дать, где он там сможет себя проявить, не знаю, какой-нибудь ментора ему найти, который сможет, не знаю, на какие-нибудь шедуинги отправить, что он там посмотрит, как люди в такой роли работают. И я стараюсь в своей организации поддерживать баланс между внешними наймами и внутренними промоушенами. Я когда приходил, у меня из моих директ-репортов, по-моему, 95% пришли снаружи на эти должности. Сейчас пополам тех, которые на эти должности выросли внутри, и тех, которые пришли снаружи. Я не готов говорить, что 50 на 50 – это идеальное соотношение, потому что оно зависит от того, где ты хочешь оказаться завтра. Например, у тебя, ты вчера выпускал пончики, а завтра планируешь машину выпускать, наверное, тебе нужно там 90% снаружи. А если ты плюс-минус в той же среде находишься, то, наверное, 50 на 50 – это хороший баланс, где ты, с одной стороны, внутри организации показываешь, у нас можно расти, но, с другой стороны, ты какую-то свежую кровь тоже привлекаешь и не становишься затхлым. Я знаю много организаций, где этот баланс в другую сторону, где до топ-менеджеров можно дорасти только внутри, а они внешних топ-менеджеров, ну или там руководителей большого уровня, не умеют нанимать и не умеют адаптировать к организации, и пользы они не приносят.
Тоже знаю такие организации, да, там свои вывихи. Ну, просто накапливается какой-то байс очень внутренний такой, и внешняя экспертиза не интегрируется, и, в общем, можно остаться в прошлом довольно сильно.
Ну, это как, наверное, инбридинг, то, что в биологии называется,
ну, да,
низкородственное скрещивание.
Да.
Только инбридинг не культурных особенностей.
Да. Давай подумаем, про какие интересные аспекты этого всего мы еще не поговорили.
Есть пара моментов, которые я хотел бы еще упомянуть, о чем я думал, когда готовился к этому всему мероприятию. Я тут недавно прочитал книжку Питера Дрюкера. О Питере Дрюкере я знал только то, что культура ест стратегию на завтрак, ну и что это такой известный деятель менеджмент-консалтинга. А тут почему-то мне попалась на глаза его книжка «The Effective Executive», и я с огромнейшим удовольствием, не отрываясь, ее прочитал, давно со мной такого не было. Я очень люблю вот это состояние, когда ты начинаешь книжку читать и оторваться не можешь. Вот это была как раз из тех книжек, и она у меня лидирует по количеству ноутсов, которые я сделал. Хотя книжка написана 60 лет назад, господи, казалось бы, это же что-то такое древнее. И он очень интересный тезис приводит в тему нашей дискуссии, где он говорит, что интеллектуальные сотрудники, а Питер Дрюкер, как оказалось, является изобретателем термина intellectual worker. И он говорит, что интеллектуальные сотрудники, они все руководители. То есть, даже если ты линейный руководитель интеллектуальных воркеров, то ты уже М2 и так далее. И тут уже это перекликается с другой известной книжкой Норберта Винера «Кибернетика», которую принято считать, что это книжка про компьютер, но на самом деле он же «Кибернетика» — это наука об управлении. И он то же самое все, ну, концепцию похожую толкает. То есть, когда ты занимаешься управлением чем-то, а интеллектуальные работники, программисты в том числе, они по дефолту ничего руками не делают, они ямы не копают. Они занимаются тем, что управляют чем-то. Ну, программисты пишут программы, которые управляют чем-то. И вот в таком разрезе взгляд на вот этих всех М1, М2 и так далее, он совсем другим становится. И я бы вот этот момент хотел бы здесь упомянуть просто для того, чтобы порефлексировать на эту тему, в том числе и заразить наших слушателей, которые, надеюсь, существуют.
Ну, это такой какой-то интересный тейк, наверное, был очень актуален в 60-е, а сейчас не очень понятно. То есть, ну, во-первых, это прямо противоречит тому, что ты говорил вначале, что большая разница между М1 и М2.
Да.
И, во-вторых, кажется, что, ну, мы говорим практически только про интеллектуальных работников, да, ну, это называется люди умственного труда. У нас, в общем, не шибко много опыта управления людьми неумственного труда. Поэтому, как бы, это такая вырожденная довольно история. Нам не надо различать между физическим и умственным, потому что мы ничего не знаем про физический.
Тоже верно.
Вот, но аналогия забавная, да, можно копнуть на досуге.
И на эту же тему, вот то, что я вначале говорил про разницу между менеджер и руководитель. Вот мне кажется, в русском языке, когда мы заимствовали слово менеджер, по дефолту мы все-таки имеем в виду people менеджера. В то время как мне кажется, я не native speaker, в английском языке, мне кажется, когда они имеют в виду менеджера как руководителя, они скорее скажут слово босс, чем менеджер. Мы говорим «мой менеджер», Вася Пупкин. А они говорят «my boss» Вася Пупкин. А менеджер у них, вот не случайно вот эти все слова «программ-менеджер», «продакт-менеджер», «проджект-менеджер» — это же тоже. «Manage» — это в английском языке как глагол, он на самом деле про управление всем, а не только людьми. А у нас он все-таки как-то немножко в понимании сузился к тому, что это «manage» людей. Кого ты менеджишь? А, там, и так далее. Мы по-прежнему можем сказать, у нас есть там, не знаю, менеджер по клинингу, sales менеджер, маркетинг менеджер, все это еще есть, но все равно на уровне языка мы как-то, мне кажется, менеджеров больше приравниваем руководителям, а я бы эти термины все-таки разнес и разделил, хотя они, в общем, про то же самое говорят, что я из Питера Дрюкера вытащил, что, в общем, все менеджеры, если они работники интеллектуального труда.
Да, но это такая тоже тонкая концепция, тут можно пофилософствовать. Давайте мы, значит, во-первых, попросим наших слушателей задавать нам вопросы. Можно в канале в Телеграме, да, это наш основной источник вопросов. Да, мы будем рады их смотреть, на них отвечать в эфире. Вот, Саш, тебе большое спасибо за разговор, было очень интересно. Встретимся в следующий раз.
Спасибо большое, друзья. Счастливо.
Всем пока.